Сергей Рахманинов. Воспоминания современников. Всю музыку он слышал насквозь. Сочинять музыку для меня такая же насущная потребность, как дышать или есть. Это одна из необходимых функций жизни. Постоянное желание писать музыку — это существующая внутри меня жажда выразить свои чувства при помощи звуков, подобно тому, как я говорю, чтобы высказать свои мысли. Сергей Васильевич Рахманинов.
Уже в раннем возрасте стала проявляться склонность Серёжи к музыке. Анна Андреевна Трубникова. Анна Андреевна Трубникова, двоюродная сестра Сергея Васильевича Рахманинова. Сергей Рахманинов. В детстве Серёже Рахманинову пришлось пережить много тяжелого. Только до 7-8 лет жил он нормально в семье, но и об этом времени самыми теплыми воспоминаниями были воспоминания о бабушке Бутаковой. Примечание. Суфья Александровна Бутакова. Бабушка Сергея Рахманинова по материнской линии. Была замужем за ректором и профессором истории Рокчеевского кадетского корпуса в Новгороде генералом Бутаковым. Бабушка очень любила внука Сережу. Он отвечал ей нежной привязанностью и любовь к ней сохранил навсегда. Часто бабушка возила внука в монастырь, где был хороший хор. Прекрасное пение помогало маленькому Сереже выстаивать монастырские службы. А потом мягкие теплые просферы смягчали усталость. Примечание. Просфера. Современная просфора. Церковный хлеб округлой формы, используемый при богослужении.
Кроме того, слушать колокольный звон доставляло ему большое удовольствие. Впоследствии, будучи взрослым, он ходил слушать звон в Сретенском монастыре в Москве, где звонарь был настоящим мастером своего дела. Этот звон и услыхала я в светлом празднике из фантазии. Картины для двух фортепиано Рахманинова. Уже в раннем возрасте стала проявляться склонность Серёжи к музыке, и мать его, Любовь Петровна, начала заниматься с ним. Однажды, когда Серёжа был еще маленьким мальчиком, приехал в Онег его дед, Аркадий Александрович Рахманинов.
Примечание. Аркадий Александрович Рахманинов. Дед Сергея Рахманинова по отцовской линии, крестник императора Александра I, музыкант, композитор.
Он сел с внуком играть в четыре руки сонату Бетховена. Играли они с увлечением. Когда окончили сонату, дед с радостью и гордостью повернулся к внуку. В это время открылась дверь и вошла бывшая кормилица Сережи, местная крестьянка. Она пришла просить воз соломы на починку крыши своей избы. «Ты заслужила много больше за то, что выкормила мне такого внука», сказал дед женщине, так и не понявшей, почему заслужила она так много, если ее выкормышь ловко играет на фортепианах. Несмотря на то, что рассказ об Аркадии Александровиче несколько уведет от воспоминаний о Сереже, я все же не могу удержаться от этого соблазна. Аркадий Александрович был учеником Джона Филда.
Примечание. Джон Филд — ирландский композитор. Большую часть жизни провел в России.
Именно в области музыки, самого дорогого, чему он отдавал все свои силы, судьба его не баловала. Жил он в далекой деревне, лишённой возможности общаться с музыкантами, а между тем он был прекрасным пианистом и композитором. Его жизнь протекала в Знаменском Тамбовской губернии Козловского уезда. Старый, типично помещичий дом стоял на высоком берегу Матыры, приток Воронежа. Широкие белого камня ступени спускались с террасы к горе, дальше под гору дорожка. На половине горы площадка с беседкой и дальше до самой воды — акации, сирень. А у берега ракиты опустили свои ветви, наклонились и глядятся в воду, покрытую у берега ненюфарами — лилиями. На противоположном берегу лес с темным озером. А дальше простор черноземных равнин, ширь да гладь. От террасы вьется дорожка аллеи сирени, заросшая так, что идешь, бывало, как в коридоре, и ни сбоку, ни вверху, ни одного просвета. Постепенно понижаясь, аллея доводила до купальни. Как любила я бежать этой дорожкой. Бежишь, бежишь, и чем дальше, тем скорее. Под конец подпрыгиваешь, и дух захватывает. Только мелкие камешки разлетаются по сторонам. Вот дорожка кончилась, и открылась красавица Матыра. Взбежишь на мостки купальни, хочется обойти ее кругом, да нельзя. Слева доски сгнили, упадешь. И это интересно, опасно. Все кажется таким значительным. пока дойдут старшие, а ты уже сидишь на ступеньках у самой воды и, как зачарованная, смотришь на селявок, мелькающих в воде стайками, на водяных паучков.
Примечание. Селявка. Другое название — уклейка. Рыба из семейства карповых.
А если проплывает тушь, так это такое событие, о котором надо рассказать всем. И маме, и Оле, и няне, и Марфе, и каждому, кого удастся поймать в слушатели. Смотришь и плетешь фантастические истории и про ужа, и про селявок, которых через несколько минут будешь ловить с Олей платком. Чудные часы невозвратимого далекого детства. Спасибо вам, что вы были у меня, что дали мне тогда столько радостей, а теперь полугрустные, полувеселые воспоминания. Обычно днем жизнь семьи сосредоточивалась с той стороны дома, где была громадная клумба роз, окруженная пионами. С этой стороны подъезжали экипажи. Кучера с шиком подкатывали к подъезду, осаживали взмыленных коней как раз там, где нужно, и уже с пустыми экипажами, объехав кругом медленно, проезжали по ту сторону клумбы к конюшне. И даже то, что на некоторое время лошади скрывались за правой куртиной, а потом вдруг выныривали посреди клумбы, и это было интересно. Чудилось что-то таинственное. Дедушка в молодости был военным, как и отец его, Александр Герасимович. Женившись на Варваре Васильевне Павловой, дед мой поселился с ней в своем родовом имении Знаменском. Дружной, многочисленной семьей жили Рахманиновы в милом Знаменском. Дед и бабушка были очень дружны и горячо любили друг друга. Сохранились слова деда, сказанные им перед смертью бабушки, что он всегда любил ее и за всю жизнь ни разу не изменил ей. Сохранилось и еще воспоминание об одной трогательной сцене этих поистине Филемона и Бавкиды.
Примечание. Филемон и Бавкида. Герои античного мифа, бедные старики, приютившие по преданию бога Зевса и его жену Геру во время их путешествия под видом обычных людей. За свою отзывчивость и доброту были одарены благами, а их дом превратился в храм, в котором они и служили жрецом и жрицей до конца своих дней.
Однажды, дело было вечером, как-то они повздорили, и дед отказался от ужина. Ушел в зал, сел под окном в темноте, огорченный происшедшим. Видя, что дедушка не сдается, бабушка взяла тарелку с его любимым кушаньем и пошла к нему. Там, после недолгого объяснения, произошло примирение, и бабушка стала кормить дедушку с вилки, как маленького, а он, смягчившись, он был горяч, но, как все добряки, отходчив, подчинился, и они мирно сидели. Вдруг что-то показалось за окном. Вглядевшись в темноту, они увидели, что на них смотрит несколько любопытных глаз, прильнувших к окну. Оказалось, что Данзас, кажется, губернатор, объезжал губернию и, зная Рахманиновых как приятных и славившихся хлебосольством людей, решил заехать к ним со всей свитой на ночевку. Не дозвонившись, они пошли вокруг дома, ища, где есть свет, и натолкнулись на такую трогательную сцену. До последних дней своих дедушка не бросал музыки и ежедневно с утра садился за рояль. Как я уже говорила, он был и композитором. Им было написано много романсов, хоров и прочего, но мало что сохранилось. Его ноты находились в Знаменском, и после 1918 года все было уничтожено. Я очень счастлива, что у нас сохранились две шуточные его вещи, написанные им к елке 1869 года и посвященные его дочерям Ваве и Мане. Дедушка, насколько было возможно, поддерживал связь с музыкальным миром, хотя по большей части она ограничивалась письмами. Утешением ему были приезды артистов в Тамбов. Тогда его зачастую привлекали к участию в их концертах. Дедушка сам давал уроки музыки своим детям, и все они унаследовали любовь к музыке. Сын Василий, отец Сергея Рахманинова, был особенно музыкален. При блестящей технике он имел прекрасное туше. Условия тогдашней жизни и ему помешали стать профессиональным музыкантом, да и характер его не годился для усидчивой, кропотливой работы. В молодости он вступил в Гродненский гусарский полк и много времени и сил тратил на развлечения. Добрый, веселый, бесшабашный, он проявлял чрезвычайную нежность к детям и требовательность к нравственности других. А оригинал он был большой. Несмотря на свою любовь к веселью, ни за что не допускал гостей долго засиживаться, и все знали его привычку, что как только наступал назначенный им час, он отправлялся по комнатам от самой дальней и гасил по очереди в каждой из них лампы. Гости постепенно сбивались в последней комнате, и когда он появлялся уже в ней, все со смехом бросались в переднюю скорее одеваться, так как запоздавшему пришлось бы одеваться в темноте. В Семёново, где он жил, ездили к нему в гости его сестры Варвара Аркадьевна и Мария Аркадьевна. Развлекая их, он старательно и строго следил, чтобы кто-нибудь из товарищей гусаров не позволил себе какой вольности по их адресу. На это дядя был чрезвычайно строг. Познакомившись с семьей Бутаковых, он женился на дочери генерала Бутакова, Любови Петровне. Но брак не был счастливым. Любовь Петровна не принадлежала к тем женщинам, которые могли удержать такого легкомысленного человека, как Василий Аркадьевич. И они, имея 6 человек детей, разошлись. Любовь Петровну я знала только понаслышке. Дядю Васю помню в Знаменском. Занимал он кабинет покойного дедушки. Туда любили забираться моя сестра Оля или Душа, дочь Александра Аркадьевича, жившего тогда у себя в Садовой, за 3 версты от Знаменского. У дяди Васи было много фантазий. Так, например, он обедал отдельно у себя наверху. Оля, обладавшая огромным аппетитом, ежедневно обедала с ним. Он очень ее любил и называл «Олушка». Часами сидели они вдвоем наверху и вели бесконечные беседы. А пообедав с ним, Олушка появлялась внизу и снова с аппетитом обедала уже со всеми, у бабушки. Когда Сергею было лет 7-8, родители его разошлись. Разлад в семье в пору раннего детства Сережи наложил на него тяжелую печать, от которой он никогда не мог избавиться. Как мучительно должен был переживать распад семьи такой впечатлительный мальчик, каким был Сережа. В 1882 году Василий Аркадьевич переехал в Петербург, и Сережа некоторое время жил в семье моих родителей, Андрея Ивановича и Марии Аркадьевны Трубниковых. Сережу определили в Петербургскую консерваторию к профессору Демянскому. Но резвый мальчик, привыкший к жизни в деревне, в семье, с отцом, матерью и горячо его любившей и баловавшей бабушкой, очутившись в Петербурге, в новой, чуждой и непривычной ему обстановке, среди незнакомых соучеников, повел себя далеко не безукоризненно. Дядя и тетка Трубниковы, люди очень добрые, не смогли быть достаточно строгими и требовательными. Отсюда, вероятно, и явилось его своевольничание, озорство и небрежное отношение к учению в первый год жизни в Петербурге. Учением Сережа не увлекался и предпочитал кататься на коньках, убегая на каток. А когда по воскресеньям родители уходили и дети оставались под присмотром старой няни Теофилы, начиналось безудержное веселье. Беготня, крики, прыгание с высоты, качание младших на одеялах и, главное, катание с гор. Для этого Сережа с братом Володей подставляли доски на высокий шкаф и оттуда съезжали на большой скорости. Сестру мою, 4-летнюю девочку, втаскивали наверх и сталкивали по доске вниз в чистосердечной уверенности, что доставляют ей большое удовольствие. Няня Теофила только всплескивала руками и беспомощно кричала: «Мучители, они сломают ей шею!» К счастью, в 1885 году Сережу перевели в Московскую консерваторию, и Николай Сергеевич Зверев взял его к себе на полный пансион. Прекрасный человек и педагог, Николай Сергеевич был и великолепным воспитателем, и из ленивого и шаловливого Сергея вырастил трудоспособного, дисциплинированного, честного человека. Когда Сережа, поссорившись со Зверевым, пришел к мысли уйти от него, на семейном совете было решено, что жить Сережа будет у Сатиных. Примечание. Сатины. Родственники Рахманинова по отцу. Сережа сразу вошел в семью Сатиных полноправным членом. Двоюродные братья Саша и Володя и сестры Наташа и Соня искренне полюбили Сережу и подружились с ним. Молодежь Сатиных, особенно Саша и Соня, очень много читали и приохотили к чтению и Сережу. Они собирали себе библиотеку, а также организовали библиотеку в деревне Ивановке и постоянно пополняли ее, в чем горячее участие принимала Сережа. Он всегда очень много занимался, и времени для чтения у него оставалось мало. Поэтому Соня и Саша, следившие за всеми новинками литературы, указывали Сереже, что следует прочесть, а он, в свою очередь, знакомил их с музыкальной литературой. Когда к окончанию консерватории Сережа написал оперу «Алеко», помню, как все волновались и радовались. В Большом театре на исполнении оперы «Алеко» присутствовала бабушка Сергея, Варвара Васильевна Рахманинова. Она гордилась своим внуком и очень печалилась, что дедушка Аркадий Александрович не дожил до этой минуты. В ложу приходили поздравлять бабушку, а она благодарила, улыбаясь,
и вместе с тем вытирала слезы, бежавшие из ее добрых больших карих глаз. С юных лет Сергей был внимателен и заботлив по отношению к окружающим и всегда охотно помогал, чем мог. Так моя сестра Ольга была очень музыкальна, и еще маленькая девочка она проявляла эти способности, а в 12-13 лет не только играла и пела, но и сочиняла. Сережа, сам еще почти мальчик, советовал маме отправить Ольгу в консерваторию и повел ее к Василию Ильичу Сафонову. Примечание. Василий Ильич Сафонов. Дирижер, пианист, педагог, общественный деятель, ректор Московской консерватории. Прослушав ее игру на фортепиано и ее сочинения, Василий Ильич обещал непременно принять Ольгу в консерваторию. Но, к сожалению, она заболела малярией, от которой избавилась лишь к 18 годам. И так была изнурена болезнью, что о серьезных занятиях доктор запретил и думать. Только вполне оправившись, Оля вместе с Сережей поехала к Марии Николаевне Климентовой-Муромцевой и была принята ею очень охотно. Примечание. Мария Николаевна Климентова-Муромцева, солистка Большого театра, педагог по вокалу. Голос у Оли был исключительно красивый. Пела она очень музыкально, и Сережа охотно ей аккомпанировал, давая советы, как лучше исполнять то или другое произведение. В семье любили не только серьезную музыку, любили и цыганские песни, и часто пели их то соло, то хором. Однажды Сережа предложил Оле спеть «Очи черные». Трудно и представить, что он сделал из этого романса. Это было нечто исключительно красивое. Ясно вижу я Сережу, сидящим, слегка сгорбившись у рояля, голова повернута влево, приподнята. Он смотрит на стоящую рядом сестру Олю. Вся партия рояля на басах. Гармония необычайно богатая. Звучание какое-то бархатное и напоминает гитару. И все как бы вполголоса. Впечатление было потрясающее. Сестра Оля, как очень музыкальная, сумела закрепить в памяти эту музыку. После она часто повторяла этот романс и всегда с большим успехом. Однажды в деревне она пела «Очи черные» при деревенском священнике. По окончании он вскочил и со словами «Такое услышать и умереть» убежал из комнаты. К сожалению, никто, кроме Оли, не запомнил Сережиного аккомпанемента, а с ее смертью Сережа больше никому не аккомпанировал. Когда мне было 5 лет, Оля пела со мной дуэты. Репертуар был очень разнообразный — и Глинка, и Чайковский, и цыганские песни. Особенно помню, я с азартом пела «Как хорошо» и «Один цыган не пьет, не гуляет». Сережа часто заставлял нас петь и от души веселился, слушая, как я выводила «Как хорошо, как хорошо, как хорошо с тобой мне быть». Или просил маму поиграть со мной в 4 руки. Тут уж он, хваля меня, уверял присутствующих, что непременно будет сам заниматься со мной, и добавлял: «Нет, вы посмотрите, какие у нее замечательные мизинцы, какая техника!» Иногда же он и моя мама садились за рояль и играли в 4 руки, чаще всего симфонии Бетховена. Варвара Аркадьевна Сатина, как все ее называли, тетя Вава, живая, веселая и энергичная, решила, что молодежь должна учиться танцам. Был приглашен Николай Федорович Монохин. Примечание. Николай Федорович Монохин. Солист балета Большого театра, балетмейстер, педагог. Он был прекрасным учителем, но с ужасным характером. Маленький, худенький, как говорится, щека щеку съедала, волосы расчесаны на пробор. Обращался он с учениками деспотически и предупредил тетю Ваву, что он на уроках очень раздражителен и употребляет сильные выражения, за что ему во многих домах отказывали, считая недопустимым его обращение с молодежью. Тетя Вава не испугалась и обнадежила Николая Федоровича, что никто обижаться не будет, так как известно, что он человек нервный, а учитель лучший. Итак, начались уроки. Дети Сатиных неохотно подчинялись, а Сергей наотрез отказался, и только когда не хватало кавалера, он появлялся и добросовестно и очень неплохо выделывал нужные па. Я была еще очень мала и только с завистью смотрела на танцующих. На этих уроках у Сатиных бывали гости, молодежь. В другое же время гости бывали очень редко. Своя компания была большая, дружная, и по воскресеньям, когда все были свободны от уроков, было очень весело. Собирались в комнате девочек Сатиных. Наташа, Соня, Оля, Сережа и Саша. Впоследствии Наташа подружилась с Еленой Юрьевной Крейцер, которая вместе со своим братом-студентом стала частой гостьей у Сатиных.
Примечание. Елена Юрьевна Крейцер, урожденная Жуковская. Камерная певица, педагог по вокалу, пианистка. Брала частные уроки у Сергея Васильевича Рахманинова. Пела в постановках его оперы «Алеко», «Партия Земфиры». Рахманинов посвятил ей романс «Они отвечали».